Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Седикова в этом информационном выпуске. Российская валюта ослабла до нового исторического минимума. В Грозном попытка теракта. 5 полицейских погибли, 13 получили ранения. Нобелевская неделя. Стали известны имена лауреатов по физиологии и медицине. Президент Латвии отложил решение вопроса о том, кто из лидеров партии получит мандат на формирование правительства. Победила на выборах партия «Согласие», представляющая интересы русскоязычного населения. Эти темы и многое другое в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. За доллар на торгах в России в понедельник давали уже больше 40 рублей. Таким образом, российская валюта ослабла до нового исторического минимума. Официальный курс доллара по отношению к рублю, установленный Центральным банком, все же несколько ниже этого рекордного показателя – 39 рублей 98 копеек. Однако, по мнению экспертов, российская валюта сейчас имеет потенциал для дальнейшего ослабления. Об этом мой коллега Иван Трифилов беседовал с директором Института стратегического анализа компании ФБК Игорем Николаевым.
Как раз в том и проблема, что есть фундаментальные причины для ослабления российской валюты. И первая причина – это макроэкономическая слабость России. Экономика слабая, и она слабеет. Не может быть такой ситуации, чтобы слабая и слабеющая экономика и сильная укрепляющаяся валюта. Это фундаментальная причина. Еще фундаментальная причина – это цены на нефть. Наша экономика критично зависит от уровня мировых цен на нефть. И когда понижение цен не является каким-то кратковременным моментом, то есть когда сформировалась устойчивая тенденция к понижению мировых цен на нефть, это тоже становится фундаментальной базисной причиной. У нас, к сожалению, снижение мировых цен на нефть – это как раз тенденция, устойчивая тенденция. Особенно показательно или доказывает это, что если, к примеру, в конце июня цена российской марки «Urals» стоила где-то 109 долларов за баррель, то сейчас цена опустилась ниже уровня 90 долларов за баррель. То есть снижение за 3 с лишним месяцев на 20 долларов за баррель. Но это еще было бы полбеды. Беда в том, что цены на нефть будут падать и дальше, потому что для этого тоже существуют причины.
Они также носят достаточно фундаментальный характер.
Это и неуверенное восстановление мировой экономики, это и фактическое начинающееся повышение ставок со стороны Федрезерва, что автоматически удорожает доллар и удешевляет нефть, ну и так далее. Поэтому то, что происходит, к сожалению, это не все еще причины. Обусловлено фундаментальными причинами, плюс геополитика, безусловно, раскручивающаяся инфляция, которая заставляет, в общем, перекладываться валюту, ну и так далее и тому подобное. К сожалению, в такой ситуации можно прогнозировать, что 40 рублей за доллар – это еще не предел.
В этих условиях, на ваш взгляд, какими могут быть действия регуляторов финансового рынка, прежде всего Центрального банка? Есть ли вероятность того, что на каком-то уровне падения российской валюты он начнет активно этому противодействовать?
Центральный банк у нас вообще объявил, что с 1 января 2015 года он переходит к таргетированию инфляции, что автоматически для Центробанка предполагает, что он не будет поддерживать рубль за счет того механизма, который использовался и используется еще пока, то есть за счет валютных интервенций. Да, возможны другие операции по поддержке, но тем не менее такой прямой поддержки курса рубля со стороны Центробанка в будущем не предполагается. Это, кстати, само по себе вот такое объявление тоже, в общем, влияет на ослабление рубля. Поэтому, я думаю, эта политика будет выдержана, но не стоит переоценивать вообще силу Центробанка, когда действуют фундаментальные факторы, о чем я только что говорил. Центробанк здесь не всесилен. И, кстати, международных резервов у него не так уж и много. Они с начала года похудели уже более чем на 50 миллиардов долларов США. Поэтому Центробанк будет использовать механизмы, ну, более мягкие для регулирования курса, но в условиях, когда фундаментальные причины есть для ослабления рубля, рубль будет ослабевать. Понятное дело, что мы уже преодолеваем 40 рублей за доллар, и точно так же понятно, что тот прогноз по будущему году 37,7 рублей за доллар, который заложен в проект федерального бюджета на 2015 год, он выдержан не будет. Я думаю, что в следующем году мы можем увидеть и 45 рублей за доллар.
Иначе говоря, вы пока не видите факторов мировой, в том числе и в российской экономике, которые бы могли развернуть тенденцию и заставить рубль, наоборот, укрепляться.
факторы, я допускаю, что могут быть какие-то геополитические и достаточно кратковременные. Ну, как это бывает, если какой-то конфликт, там, на Ближнем Востоке, либо трение, там, под риском у нас оказываются нефтяные промыслы и так далее, то это действует соответствующим образом. Цены в данном случае на нефть растут, а доллар, как правило, в такой ситуации дешевеет. Но это все конъюнктурные факторы. Вот таких фундаментальных факторов, которые бы говорили в пользу того, что рубль может теперь в какой-то момент начать укрепляться, но в ближайшее время не просматривается. Поэтому прогноз негативный.
Это был директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибших полицейских в результате взрыва у концертного зала в Грозном 5 октября. Взрыв в Грозном произошел перед концертом в честь Дня города. Террористом, по данным средств массовой информации, оказался 19-летний уроженец Старопромысловского района Чечни Аптим Ударов. Он 2 месяца назад ушел из дома. Террорист-смертник пытался пройти на праздничный концерт через рамку металлоискателя на одной из площадей в центре столицы Чеченской Республики. Однако он был остановлен сотрудниками полиции. В результате погибли 5 полицейских, 13 получили ранения, никто из гражданских не пострадал. О том, что происходит в Грозном после взрыва, моей коллеге Любови Чижовой рассказала корреспондент Радио Свобода в Грозном Марина Исаева.
Вы знаете, никаких особых мер в Грозном не принимается. Я не вижу, вот сегодня с утра в городе не было никаких особых усилений. Были до праздника вчерашнего. За несколько дней были усиления. Было очень много людей в военной форме. Было сотрудников Министерства внутренних дел практически на всех улицах центральных, на всех перекрестках они были. Сегодня я такой картины не наблюдаю. Ну, как правило, несмотря на то, что не часто случаются такие вещи, но когда такое вот случается, что-то из ряда вон выходящее, операции, которые проводятся после этого происшествия, они бывают такие так называемые адресные операции. То есть какие-то специальные мероприятия проводятся не по городу, не людей проверяют, которые проходят, и не машины, а какие-то вот проводятся какое-то расследование и идут там по следам вот этого человека, где он жил, как, с кем он общался. То есть так называемые адресные проверки.
Есть какие-то новые подробности взрыва, который произвел вчера 19-летний уроженец Старопромысловского района Мударов? Понятно, для чего он это сделал? Что вообще говорят об этом в Грозном?
Строение такое, что абсолютно все, практически все жители города Грозного, они, у них есть такое общее мнение, что, естественно, они это осуждают. Потому что в первую очередь погибли сотрудники Министерства внутренних дел, которые больше стояли на посту. И вот настроение такое, что однозначно осуждают этот поступок. Никаких подробностей пока неизвестно, потому что это расследование, оно будет держаться, я так понимаю, как правило, оно держится в таком секрете и не обнародует ничего до того, пока там глава республики не сделает официальное заявление об этом. А никакого доступа к информации у нас пока нет. Есть информация о том, что 3 человека погибли, и 2 ранены тяжело, и 10 с легкими ранениями. Это пока официально вот такая вот информация. Есть информация о том, что на самом деле возможно погибших и раненых больше, но доступа к, пока даже к больнице, где они находятся, журналистов нет.
Сообщается, что после вчерашнего взрыва празднование было продолжено. А как вот к этому в Грозном относится? Это нормально?
Здесь мнения делятся, на самом деле. Все-таки вот я чаще слышу мнение о том, что это хорошо, что продолжили этот праздник, потому что целью террористов, бандитов было именно сорвать празднование ко дню города, ко дню учителя и дню молодежи, который празднуется 5 октября. И в принципе, официальная позиция главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, она всегда одинаковая. Когда случаются такие подобные вещи, например, в 2011 году, накануне праздника Ураза-Байрама, такой же теракт, и вот тогда он заявил, что никакие празднования, вообще праздник не будет отменен и не будет омрачен, потому что это и есть цель террористов. Вчера было точно такое же заявление, и в принципе большинство людей с ним согласны. Потому что, не нужно отменять, потому что это, получается, мы пойдем на поводу этих людей.
Ну, а какие еще заявления делает Рамзан Кадыров по поводу вот этого взрыва вчерашнего?
Знаете, никаких каких-то заявлений там сенсационных он не делает. Он говорит то же самое, что говорит всегда, что террористы, экстремисты будут уничтожаться, где бы они ни были, и не только в Чеченской республике, и что они должны умереть. То есть такие вот вещи, которые он обычно всегда говорит. Ничего такого нового, сенсационного он не заявляет.
А вас не смущает, что довольно быстро была установлена личность человека, который произвел взрыв? Как-то вот прямо почти мгновенно там СМИ написали, что вот это такой-то, такой-то.
Да, конечно, здесь невозможно не задуматься об этом. Единственное, что меня толкает на мысль о том, что действительно личность этого человека была установлена быстро, это что на видеосъемке, которая есть в интернете, в соцсетях довольно четко видно лицо молодого человека, который подорвал себя, этого смертника. Он там, в принципе, пострадали нижняя часть туловища, верхняя часть туловища и лицо. Хорошо видно. Вот единственная мысль, которая меня толкает на то, чтобы было легко установить его личность. Но в других случаях, да, конечно, ваш вопрос, он как бы не безосновательно у вас возникли сомнения. Как правило, ну, часто случается такое, что подозрительно быстро бывает идентифицирован там человек.
С корреспондентом Радио Свобода в Грозном Мариной Исаевой беседовала моя коллега Любовь Чижова. Мы продолжаем программу «Время свободы». И сегодня были объявлены первые лауреаты Нобелевской премии 2014 года в области физиологии и медицины. Ими стали нейрофизиологи, американский ученый Джон О'Кифф и биологи из Норвегии, супруги Майбрит и Эдвард Мозер. Благодаря их экспериментам были обнаружены специальные клетки, которые отвечают в мозге млекопитающих за ориентацию в пространстве, способность запоминать маршрут и находить путь в знакомой и незнакомой среде. И мой коллега, научный обозреватель радио «Свобода» Сергей Добрынин в студии с подробностями. Сергей, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Ну, многим показалось, что эта премия была достаточно неожиданно вручена за это открытие, потому что агентство Thomson Reuters, которое ежегодно делает прогноз о потенциальных лауреатах Нобелевской премии, давало совершенно другие прогнозы. Но так или иначе, это открытие очень важное. Оно было сделано... В нем есть две части. Первая из них была сделана еще в 70-е годы. Связано оно с тем, как мы, как вообще млекопитающие, могут ориентироваться в пространстве. Выяснилось, что у нас есть в нашем мозгу есть система навигации, которая состоит из двух уровней. Первый уровень открыл как раз Джон О'Кифф, а второй уровень открыли супруги Мозер. Первый уровень – это так называемые клетки места, или place cells. Они находятся в отделе мозга под названием гиппокамп и служат своеобразными маячками. Собственно, в 70-х годах Джон О'Кифф, он проводил эксперимент с крысами, он вживлял им в мозг электроды и пускал их бегать по лабиринту, и он обнаружил, что когда животное оказывается в определенном месте, то у него возбуждается конкретная клетка, конкретный нейрон в гиппокампе. И таким образом постепенно у крысы в мозге формируется как бы внутренняя когнитивная карта того пространства, в котором она находится в реальности. После этого крыса, благодаря тому, что у нее есть система, есть память о том, как у нее возбуждаются эти клетки, у нее есть возможность снова найти путь и ориентироваться в знакомом пространстве. Когда она попадает в новое пространство незнакомое, у нее снова формируется такая карта, и она потом снова его запоминает. И к тому же она помнит предыдущее пространство, когда в нем возвращается, она снова может найти свой путь. А через 30 лет, это было в начале 2000-х годов, было обнаружено, что есть еще другая система навигации, которая дополняет систему этих клеток места. Это система так называемых grid cells, или клеток координатной сетки, или их еще по-другому называют нейронами координат. Выяснилось, что наши и крысиные, вообще мозг практически любых млекопитающих формируют специальную гексагональную, то есть треугольную клетку, сетку из нейронов. То есть, если посмотреть, как крыса передвигается по пространству, то у нее в другой части мозга, которая называется энтеринальная кора, тоже происходит возбуждение специальных нейронов, которые, если посмотреть, как они возбуждаются за все время передвижения по пространству, то эти точки образуют треугольную решетку. То есть у нас есть внутри виртуальная система координат, которая соответствует реальным координатам, реальным эвклидовым координатам, и вместе с системой клеток места они образуют навигационную платформу, такой внутренний GPS. Ну вот то, что это такие клетки существуют у крыс, обнаружили, собственно, лауреаты Нобелевской премии этого года. То, что такие же клетки есть у человека, было обнаружено несколько позже. Но самое фундаментальное открытие было сделано именно Джоном О'Кифом и супругами Мозер.
Спасибо, Сергей. Мой коллега, научный обозреватель Радио Свобода Сергей Добрынин. Президент Латвии Андрис Берзинш отложил на неделю решение вопроса о том, кто из лидеров, участвовавших в субботних выборах в Сейм партии, получит мандат на формирование нового правительства республики. Формальную победу на выборах одержала социал-демократическая партия «Согласие», представляющая в том числе интересы русскоязычного населения. Ее возглавляет мэр Риги Нил Ушаков. Однако предполагается, что новый кабинет министров составят три латышских партии нынешней правящей коалиции, за которых в сумме проголосовали более 60% избирателей. Итоги выборов мой коллега Андрей Шара обсудил с рижским журналистом и политическим комментатором Юрисом Пайдерсом.
Ситуация на Украине оказала очень серьезное влияние, скажем так, на настроение избирателей. И в основном потому, что когда чувствуется, так скажем, внешняя угроза, когда люди ощущают внешнюю угрозу, в таких случаях всегда высказывание против правительства, как бы, может даже рассматривать чуть ли не, так сказать, предательство и так далее. Правящим партиям, они получают такой, скажем, определенный капитал доверия, то есть так как надо поддержать тех, кто сейчас правящий и тех, кто находится в правительстве. Но это действительно оказало большое влияние на настроение, в том числе на результаты выборов оказали серьезное влияние некоторые действия российских властей. Вот, скажем, в четверг, это два дня до выборов, было объявлено, что под санкции невъездные в Россию попал депутат сам Юдин. И вот это вот заявление, что он попал под санкции, результат этого заявления было то, что он стал чуть ли не главным лидером в своем округе по плюсам и был выбран, так сказать, в парламент. Другой вопрос, насколько бы изменился бы результат в Рижской партии согласия, если бы не было бы, скажем, событий в Украине. Это гипотетически, и отвечать на это нет смысла. С другой стороны, правящая коалиция, то есть правящие партии, которые три правящие партии, в общей сумме получили порядка 60% всех голосов. Поэтому вопрос, доверять или не доверять какому-то другому, если уже, так сказать, у партии, которые находятся в власти, получили такую поддержку, ну, он относительно сложный. Президент однозначно не сказал, что он доверит формирование правительства победившей партии, а сделал паузу на одну неделю, чтобы партии сами разобрались, кто из лидеров имеет большинство.
В каком направлении политическом движется сейчас Латвия по итогам этих выборов? Формируется ли латвийская политическая нация, которая состоит из русскоязычных жителей республики, те, кто имеет право голосовать, и из коренных, что называется, латышей? Или эти выборы показали, что раскол существует, или, не дай бог, он углубился?
На мой взгляд, главный позитивный результат выборов, что русские избиратели Латвии лояльно настроены к латвийскому государству. Так как на выборах участвовала также очень пророссийско настроенная партия, так называемая Латвийская партия, это партия русских Латвии. Вот эта партия, которая очень пророссийски настроена, их лозунги и их, так сказать, настроение, она, так сказать, скажем, ну, сопоставима с официальной позицией России. Так вот, вот эта партия, они набрали 1,6%. За них в лучшем случае проголосовали примерно десятая часть русских избирателей Латвии. 90% из всех избирателей Латвии, которые русские, они, так сказать, не проголосовали за эту партию, они, так сказать, показали, что они лояльные граждане данной страны, и поэтому, на мой взгляд, не включение людей, которые лояльны, оно очень странное, и наказывать лояльных граждан только потому, что они русские, на мой взгляд, это очень странная политика, которая непродуктивна и опасна с точки зрения безопасности Латвии.
То есть вы считаете, что было бы правильнее, если бы партия «Согласие» участвовала сейчас в работе правительства, а не осталась в оппозиции?
В данной ситуации наиболее разумный подход был бы использовать момент для того, чтобы включить политическую жизнь страны и ту часть национальных меньшинств, которые вот последние 20 лет были недопущены до руководства на национальном уровне, с руководством страны. И, на мой взгляд, может быть, в данной ситуации, учитывая внешнюю угрозу, было более логично, нормальное, радужное правительство, которое бы отражало более менее четко настроение избирателей.
Вот социал-демократическая партия «Согласие». Понятно, левая партия, раз социал-демократическая «Согласие», понятно, что идеологически они, собственно говоря, хотят обществу предложить. Российская пресса называет их прорусской партией. Кое-кто пишет о том, что это пятая колонна России или Кремля в Латвии. Это правда или нет?
Вы знаете, я лично знаком с очень многими депутатами предыдущих, сами, которые, кстати, переизбраны. И я бы сдержался утверждать, что данная партия именно пророссийская. Здесь люди разные, но те, которые в центре согласия, они более взвешенные. И одна из главных мыслей, которую, скажем, высказывает и тело Латыши, которые участвуют в центре согласия, это то, что с точки зрения безопасности государства это слишком опасно не включать национальные меньшинства, отталкивать их и вообще не допускать их десятилетиями до участия в политической жизни страны. И вот эту ошибку надо исправить. И вот это вот, скажем, пункт, который объединял очень много, которые участвуют в центре согласия. То, что изначально позиция данной партии была, что в принципе надо всегда по возможности придерживаться нормальных отношений со всеми соседями. Эта позиция и раньше была, и сейчас была. И, на мой взгляд, такая позиция наиболее разумна, учитывая и историю Латвии, и то, что от своего географического места на карте мира мы никуда не уйдем, мы всегда будем соседями с Белоруссией и Россией.
Вы говорите о том, что одним из факторов этих выборов это ощущение внешней угрозы. Могли бы вы описать, как это все ощущается в Латвии? Что для вас внешняя угроза?
То, что Россия может реализовать какую-то свою политику в какой-то соседней стране, как пример с Украиной, вот этот год он оставил открытый вопрос: Крымом все заканчивается, или там Новороссией, или это только начало? Ответ на данный вопрос нет, то ощущение опасности остается. Но, с другой стороны, видите, без внешней опасности существуют также и внутренние проблемы. А внутренние проблемы таковы, что отток людей от Латвии настолько сильный, что у нас есть при сохранении теперешних тенденций, будут у нас в Латвии, скажем, административные единицы, где там в следующие 30 лет вообще не будет населения. И вопрос, стоит ли продолжать такую политику? И нужно ли поддерживать такую политику, нужны ли все же изменения. То есть вопрос, который нам в дискуссиях на выборах ставился, скорее всего, нужно ли, исходя из внешней угрозы, поддерживать политику, которая приводит к тому, что происходит массовая миграция. Кстати, президент Латвии, когда он оценивал результаты выборов, он именно упомянул, что процент неучастия в выборах, скорее всего, свидетельствует о том, что данные статистики о людях, которые уже уехали из Латвии, намного занижены, и реальная, скажем, угроза того, что здесь люди отсюда уезжают, намного выше, чем его представляют в официальных цифрах.
Если бы среди так называемых латышских партий Нил Ушаков и его согласие смогло найти себе партнера, то он бы, вероятнее всего, стал премьер-министром вашей страны. Как бы вы к этому отнеслись? Русский премьер в Латвии.
Во-первых, у нас уже, так сказать, много лет русский мэр в столице города Риги, Нил Ушаков, он русский мэр города Риги. Второе, вы знаете, подрастающее поколение, молодое поколение, многие процессы, ну так как у меня много детей, у меня четверо детей, то, понимаете, подрастающее поколение, они вообще Ушакова не воспринимают как русского. Он местный, он свободно общается на латышском языке. Это первое. А второе, конечно, может быть, для какой-то части это было бы не очень приятно. И, может быть, большинство Латвии еще не готово к такому повороту, но я думаю, что, по крайней мере, подрастающее поколение, которое, скажем, хоккеистов не делят по фамилиям латышское это или русское, для которых там Святослав – исконно латышское имя. Хотя для старшего поколения это бы означало, что это русский. Я думаю, что, может быть, это вопрос определенного времени. И, скорее всего, это, скажем, критерий того, насколько Латвия готова к Европе, насколько Латвия готова и соответствует европейским ценностям, принять представителя другой национальности вот на таком высоком уровне.
С Юрисом Пайдерсом беседовал мой коллега Андрей Шарый. Московский городской суд сегодня, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил под стражей одного из фигурантов дела раскрашивания высотки на Котельнической набережной в цвета украинского флага 19-летнего жителя Санкт-Петербурга Владимира Подрезова. 28 августа по решению Таганского суда он был отправлен в следственный изолятор. Суд счел эту меру пресечения обоснованной, поскольку Подрезов не имеет в Москве постоянного места жительства и стабильного дохода. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве и вандализме. Владимир Подрезов признает, он был 20 августа в высотке на Котельнической, однако звезду не красил. Адвокат обвиняемого полагает, что рассмотрение жалобы носит формальный характер и обращает внимание на то, что следствие пока никак не доказало связь его подзащитного с четырьмя парашютистами, которые были задержаны сразу же после инцидента. Они, правда, находятся под домашним арестом, но также отрицают свою причастность к перекрашиванию звезды. Ответственность за акцию взял на себя украинский руфер Павел Ушевец, известный в интернете под псевдонимом Григорий Мустанг. Россия объявила его в международный розыск. Тему продолжит моя коллега Наталья Джампаладова.
Уголовное дело по статьям «Хулиганство и вандализм» было возбуждено после того, как утром 20 августа звезда на шпиле высотки на Котельнической набережной в Москве оказалась раскрашенной в цвета украинского флага, а на самую высокую точку здания был водружен флаг Украины. В этот же день были задержаны четверо парашютистов-бейсджамперов: Александр Погребов, Алена Лепешкина, Евгения Короткова и Алексей Широкожухов. Суд отправил их под домашний арест. Парашютисты отрицали причастность к перекрашиванию звезды. По их словам, они оказались на месте преступления случайно. Они совершали прыжок с крыши, которая находится на несколько десятков метров ниже шпиля со звездой. Спустя несколько дней в Санкт-Петербурге был задержан и доставлен в Москву 19-летний руфер Владимир Подрезов. Его суд отправил в следственный изолятор. Адвокат Владимира Подрезова Вадим Лисицын полагает, что рассмотрение апелляционной жалобы на эту меру пресечения носит формальный характер.
Это формальность, которую обязан делать адвокат в связи с несогласием моего подзащитного с ранним меры пресечения. Он недоволен, он говорит, не хочу, чтобы меня заключали под стражу. Я обязан написать эту апелляционную жалобу. Но как рассматривает ее суд? Он связан ее доводами. Я говорю, допустим, он слишком молод, все остальные по данному делу находятся под домашним арестом, почему так жестоко к моему подзащитному подошли. Суд скажет, нарушение уголовно-процессуального закона при избрании мер пресечения судом допущено не было. До свидания, Вадим Николаевич. Эта процедура настолько формальная, настолько, я бы даже сказал, унизительная. Нет однообразия применения. А если нет однообразия применения закона, значит, для закона кто-то будет лучше, а кто-то хуже. Никто из граждан Российской Федерации не понимает, что люди, которые похитили миллиарды, находятся дома под домашним арестом и едят черную икру. А те люди, которые еще не долезли до крыши даже, чтобы покрасить эту звезду, сидят в тюрьме. Этого никто не поймет. Любого на улице выйди и спроси, здесь справедливость есть, справедливости нет. А основные принципы уголовно-процессуального законодательства – это торжество социальной справедливости. Социальной, я подчеркиваю, все равны, а закон делает всех неравными.
Адвокат Вадим Лисицын также рассказал, что его подзащитный, который уже больше месяца находится в следственном изоляторе Бутырка, на содержание не жалуется. По версии следствия, Владимир Подрезов помогал украинскому руферу, известному в интернете под именем Григорий Мустанг, который ранее взял на себя ответственность за перекрашивание звезды. Сам Подрезов знакомство с Мустангом не отрицает, однако настаивает. О планах Мустанга он не знал и в перекрашивании звезды не участвовал. В начале сентября издание РБК опубликовало показания ключевого свидетеля по этому делу, московского руфера Кирилла Ишутина, который также находится в СИЗО, правда, по обвинению в хранении наркотиков. По данным РБК, Ишутин сообщил следователям, что в акции по перекрашиванию звезды участвовали трое – Григорий Мустанг, Владимир Подрезов и еще одна девушка. Адвокат Вадим Лисицын уверяет, Ишутин не свидетельствовал против Владимира Подрезова. Во время очной ставки, которую провели еще в конце августа, свидетель ничего не говорил о планах Подрезова залезть на высотку и покрасить звезду. Как отмечает Вадим Лисицын, в расследовании дела пока особых подвижек нет. 2 октября Владимира Подрезова доставили к высотке на Котельнической набережной и провели следственный эксперимент. При этом пока непонятно, как следствие будет увязывать действия Владимира Подрезова с действиями 4 парашютистов, задержанных по этому делу ранее, говорит адвокат Вадим Лисицын.
Моего подзащитного Подрезова привозили на место совершения преступления. И он показывал, где и когда он встречался с Мустангом, каким образом они проходили в здание и где находился мой подзащитный в момент, когда Мустанг красил звезду. Подзащитный также пояснил о том, что он не знал о замыслах Григория Мустанга, поэтому не ожидал быть привлеченным к уголовной ответственности. Он считал, что закон не нарушал и считает до сих пор. Мы сейчас в недоумении, как ведется следствие. Каким образом собираются доказывать вину Подрезова, который не влезал на шпиль, не красил звезду? Как собираются доказывать вину в вандализме этих несчастных парашютистов, которые просто прыгнули с парашютом, но не лазали и не красили звезду? Какое соучастие? При проверке показаний на месте мы подходили к горничной, консьерж в этом доме на Котельнической бережной. И она нам рассказала о том, что постоянно пролезают в это здание на крышу. Постоянно. Разные люди ломают двери, с помощью веревок как-то залезают. Говорить о том, что мой подзащитный какой-то эксклюзив или там совместно с парашютистами, это полный бред. Это тогда можно собрать целую толпу, кто лазил на дом в течение последних, допустим, 5 лет. Это будет, наверное, человек 100. Их объединить в одно дело производства и всех обвинить в хулиганстве. Но это же бред. То есть если один человек лезет для того, чтобы залезть на крышу, второй лезет для того, чтобы покрасить звезду, бедные эти парашютисты залезли для того, чтобы прыгнуть с парашютом оттуда. Разные цели. То есть совместный умысел-то не доказан.
Адвокат Ольга Лукманова, представляющая интересы одного из четырех парашютистов, в интервью изданию МК рассказала, что подсудимым могут и смягчить обвинения, исключив из него вандализм и оставив только статью хулиганства. При этом следствие намерено настаивать на продлении домашнего ареста парашютистов. По данным Лукмановой, украинский руфер Григорий Мустанг также готов сотрудничать со следствием и согласен давать показания. Однако общаться он намерен не с российскими, а с украинскими следователями. Ранее Таганский суд Москвы заочно арестовал Мустанга и объявил его в международный розыск. Активист движения «Солидарность» Павел Шелков в интервью «Радио Свободы» рассуждает о том, как изменялось отношение гражданского общества к делу о перекрашивании высотки и о том, как оно может дальше развиваться.
Когда ребят забирали, первоначально было всех мнение, что это вот люди реально герои, общественные активисты, которые с риском для себя покрасили эту звезду, символически выразили протест, там, поддержку Украине. Их позиция, то это были не они, это позиция некой защиты, да, от уголовного преследования. Я тоже, честно говоря, сначала посчитал, что это именно так. В день, когда их задержали, я поехал там на место, ну, во-первых, понять ситуацию, купил им всякие там продукты, то, что нужно в тюрьме. Когда я тут приехал, я смог пообщаться с девушкой одного из ребят, там же была мама одного из задержанных. Общаясь с ними, я понял, что да, действительно, люди были совершенно не в этой теме, абсолютно аполитичные, но они фанатики вот этого вот движения там прыжков с парашютом. Все свое время, все свои деньги тратят только на это. Никакая политика их, в принципе, не интересует. Поэтому приписывание им политической акции, оно абсолютно неправильно, абсолютно бессмысленно. Для них это абсолютно было не нужно. Ну, я тогда просил у мамы одного из ребят, есть ли у них адвокат. Они сказали, что да, мы вот нашли там адвоката знакомого. То есть я там предложил поддержку адвокатов, которые занимаются политическими. Но это тоже не нашло никакой поддержки, поскольку люди абсолютно не хотели быть политическими, скажем так. Ну, а дальше последовало признание реально человека, который покрасил эту звезду, страшное государственное преступление. И, скажем, для всех стало очевидно, что ребята, они просто оказались в неудачное время, в неудачном. Вот этим, наверное, объясняется то, что общество протестное потеряло интерес к этой истории, поскольку, ну, реально человек, или, как там многие считают, герой, который это сделал, он находится в безопасности. Ребята, которые, ну, совершенно не занимались политикой и совершенно глубоко аполитично, они, ну, не вызвали той солидарности, которую бы они вызвали в случае, если бы реально они сделали бы это.
Это было мнение активиста движения «Солидарность» Павла Шелкова. Фигурантам дела о перекрашивании высотки по предъявленным обвинениям грозит до 7 лет лишения свободы. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Соратник Алексея Навального, исполнительный директор Фонда по борьбе с коррупцией Владимир Ашурков попросил политического убежища Великобритании. Об этом он написал сегодня в Твиттере. Он объяснил свое решение политическим преследованием со стороны властей Российской Федерации. От дальнейших комментариев Ашурков отказался. Он стал фигурантом уголовного дела в мае этого года. Его обвиняли в мошенничестве со средствами, собранными на избирательную кампанию Навального, когда тот баллотировался на место мэра Москвы. По версии следствия, Ашурков, а также Константин Янковский, Каускас и Николай Ляскин присвоили несколько миллионов рублей, которые пользователи интернета перечислили Навальному. 30 июля Ашуркова объявили в федеральный розыск. В Париже развернул активную деятельность еще один соратник, находящегося в Москве под домашним арестом Алексея Навального, бывший начальник его избирательного штаба Леонид Волков. Он стал инициатором кампании «Вопрос и Фраше». В рамках дела «И Фраше», я напомню, Алексей Навальный обвиняется в хищениях. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Коневская из Парижа с подробностями.
Французские юристы Уильям Бурдон и Иван Террель направили письмо Брису Роше, президенту и генеральному директору косметического концерна Ив Роше, с просьбой прояснить позицию компании по поводу судебного процесса, в прошлом году инициированного ее российским филиалом против Алексея Навального. В беседе с Радио Свобода мэтр Иван Террель поделился некоторыми деталями направленного концерну Ив Роше запроса.
В
качестве юридических консультантов господина Навального мы направили новый запрос компании «Ивраше». По следам того письма, которое было отправлено Ассоциацией «Руси-Либерте» в феврале 2013 года. В этом документе мы просим компанию дать ответы на некоторые вопросы, касающиеся судебного процесса в России, в котором фигурирует наш клиент Алексей Навальный и его брат. Процесс этот был инициирован российским филиалом группы «Ивраше». И в нашем письме мы задаем вопросы непосредственно об обстоятельствах подачи этого иска.
По словам мэтра Тереля, как и предыдущее послание, направленное группе «Ивраше» Ассоциации «Руси-Либерте», запрос французских адвокатов Навального пока остается без ответа. Основной вопрос, ответ на который юристы ждут от компании, касается обстоятельств, при которых дочерняя фирма «Ивраше» в России подала иск против братьев Навальных.
Эта жалоба была подана в определенный момент, связанный с политической активностью нашего клиента. Мы четко задаем вопрос, который ранее остался без ответа, и касается он юридической процедуры против оппозиционеров России и возможного злонамеренного использования правовой системы, чтобы создать препятствия для продолжения политической деятельности Алексея Навального. Ведь сегодня, по следам этой самой жалобы со стороны компании «Ивраше» и начатых в связи с ней в России процедур, Навальный остается под домашним арестом, без доступа к телефону и интернету. Это грубое вмешательство в его жизнь как частного лица и как политического деятеля, находящегося в оппозиции нынешней власти в России.
Мэтр Терель напоминает, что российский филиал французской группы «Ивраше» обвиняет Навального в мошенничестве, и французские адвокаты сейчас пытаются выяснить все детали этого иска. В письме генеральному директору группы они просят пролить свет на содержание и контекст данного дела. Естественно, поясняет собеседник «Радио Свобода», непосредственной защитой Навального в суде занимаются его адвокаты в России. Наша же задача заключается в том, чтобы добиться ответов от группы «Ивраше» здесь, во Франции. Для этого мы апеллируем к тому факту, что политический оппозиционер первого ранга сегодня находится в ситуации, когда не может нормально продолжать свою деятельность, отмечает Иван Терель. Вероятно, говорит он, речь идет о манипуляции, главной жертвой которой стал Алексей Навальный. На основании ответа, который французские адвокаты надеются получить от головной компании «Ивраше», защитники Навального будут принимать решения по поводу дальнейшего хода этого дела. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
В Афганистане не утихает общественное возмущение по поводу жестокого группового изнасилования женщин, которые ехали со свадьбы в местечке Пагман неподалеку от Кабула. Несмотря на то, что преступники приговорены к смертной казни, правозащитники подчеркивают, пока рано говорить о поворотном пункте в государственной политике по защите женщин от насилия. С подробностями мой коллега, автор программы «Атлас мира» Андрей Шароградский.
Разбойные нападения и групповое изнасилование в Пагмане были столь жестокими, что вызвали настоящую волну протестов даже в такой стране, как Афганистан, где насилие над женщинами – вполне обычное дело. По меньшей мере 10 мужчин, одетых в полицейскую униформу, остановили колонну машин, в которых люди возвращались со свадьбы. Женщины, одна из них была беременна, были силой вытащены из автомобилей, избиты, ограблены и изнасилованы в поле у дороги. Одна из жертв этого варварского нападения позже скончалась. Когда об этом стало известно, тысячи людей вышли на улицы Кабула и других афганских городов, требуя публичной казни преступников. Под давлением общественности, в том числе и по требованию старейшин, семеро подозреваемых были арестованы. 2,5 часа состоявшегося в сентябре в Кабуле судебного заседания по этому делу транслировало национальное телевидение Афганистана. Подсудимым был вынесен смертный приговор. Решение суда было воспринято общественным мнением как победа тех, кто выступает за соблюдение прав женщин в Афганистане, где сами жертвы изнасилований часто оказываются за решеткой. Их обвиняют в адюльтерии и преступлениях против общественной морали. Сами насильники при этом остаются безнаказанными. Правозащитники надеются, что теперь жертвы насилия чаще будут обращаться за помощью к правоохранительным органам, вместо того, чтобы хранить молчание, боясь так называемого семейного позора. Уполномоченная по правам женщин Афганской независимой комиссии по правам человека Сарая Собранг полагает, что решение суда в Кабуле послало афганскому обществу важный сигнал.
В делах, касающихся насилия против женщин, преступники часто остаются безнаказанными из-за коррумпированности системы правосудия и по другим причинам. В этот раз народ Афганистана решил, что дело должно стать строгим предупреждением всем тем, кто имеет отношение к подобным преступлениям, предупреждением о том, что закон и справедливость могут взять верх.
Глава Ассоциации гражданского общества Афганистана Азиз Рафи отмечает, что жестокое преступление, о котором говорилось выше, было совершено менее чем в 10 километрах от президентского дворца, рядом с местом, куда многие семьи выезжают для отдыха и проведения пикников. Приветствуя решение суда, Рафи в то же время подчеркивает свое возмущение по поводу того, что преступники были признаны виновными не в изнасилованиях и убийстве, а в супружеской измене.
Судья признал их виновными в супружеской измене, а не в изнасиловании. Я считаю это возмутительным по отношению к этим женщинам. Если кто-то нападает на женщину и насилует ее, то это называется изнасилование, а не измена.
Преступники были также признаны виновными в вооруженном нападении и ограблении. Обвинение в изнасиловании не содержалось в обвинительном заключении, несмотря на существование закона о борьбе с насилием в отношении женщин. Закон, подписанный в 2009 году тогдашним президентом Афганистана Хамидом Карзаем, предусматривает смертную казнь для насильников. По мнению Рафи, исключение обвинения в изнасиловании было попыткой спасти подсудимых от высшей меры наказания, поскольку признание виновным в супружеской измене влечет максимальное наказание в 15 лет тюремного заключения. Поэтому, считает Рафи, нынешнее судебное решение еще нельзя считать поворотным пунктом в борьбе за права женщин Афганистана. Существует также опасение, что когда общественное внимание к этому делу ослабнет, суд, избегая публичности, смягчит приговор осужденным, которые уже подали апелляцию. Процесс рассмотрения апелляции займет несколько недель.
Автор программы «Атлас мира» Андрей Шароградский. Врачи в Техасе продолжают бороться за жизнь первого и, как предполагается, пока единственного пациента, заболевшего лихорадкой, вызванной вирусом Эбола, на территории США. Врачи также пристально наблюдают за всеми, с кем этот пациент вступал в контакт до госпитализации. Тем временем власти заявляют, что опасность распространения вируса Эбола в Америке невелика. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Томас Эрик Дункан прибыл в техасский город Даллас из Либерии транзитом через Брюссель 20 сентября. Несколько дней спустя он плохо себя почувствовал и обратился в больницу. Однако, несмотря на то, что он сказал, что приехал из Западной Африки, где свирепствует вирус Эбола, медики не заподозрили, что он может быть болен лихорадкой, вызываемой этим вирусом, и, прописав антибиотики, отправили Дункана домой. 28 сентября больному стало значительно хуже. Его близкие вызвали неотложную помощь. Дункан был вновь доставлен в больницу, и на сей раз ему был поставлен правильный диагноз – лихорадка Эбола. Больного поместили в изолятор инфекционного отделения больницы, а членов семьи, с которой он жил, изолировали в их квартире. Одновременно с этим местные медики в Далласе, а им помогают прибывшие туда специалисты из центров контроля и профилактики заболеваний, начали проверять всех, с кем Дункан мог вступать в контакт с тех пор, как у него появились симптомы лихорадки. По последним данным, ни у кого из этих людей симптомы лихорадки Эбола обнаружены не были, сказал в воскресенье в интервью телекомпании ABC директор Центров контроля и профилактики заболеваний Томас Фриден. Однако мы продолжим проверять их ежедневно, особенно тех, кто жил с Дунканом под одной крышей и вступал с ним в тесный контакт. По словам Фридена, медицинское обследование этих людей будет проводиться ежедневно, а если у кого-то из них поднимется температура, а это один из симптомов лихорадки Эбола, они немедленно будут помещены в изолятор. В конце прошлой недели в одну из вашингтонских больниц был доставлен еще один пациент с симптомами, похожими на лихорадку Эбола. Тревогу у медиков вызвало тот факт, что этот человек недавно приехал из Нигерии, где были зафиксированы многочисленные случаи заболевания лихорадкой. Однако позднее врачи исключили вероятность того, что пациент инфицирован вирусом Эбола. К аналогичному выводу пришли медики в штате Нью-Джерси, обследовавшие гражданина Либерии, которому стало плохо на борту самолета авиакомпании United, прибывшего в США из Брюсселя. Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний Томас Фриден уверен, что вероятность распространения вируса Эбола в США невелика. Из более 100 человек, которых мы проверили на предмет Эболы, единственным заболевшим этой лихорадкой является пациент в Далласе. Я уверен, что в Соединенных Штатах не будет широко распространенной вспышки этого заболевания. Мы просто не дадим этому случиться, потому что в наших больницах четко работают механизмы контроля над инфекционными заболеваниями, а вся наша система здравоохранения позволит обнаружить и изолировать больных с симптомами лихорадки Эбола. Вместе с тем, Фриден признал, что давать 100% гарантию, что новых случаев заболевания этой лихорадкой в США не будет вообще, нельзя. Как бы мы ни старались, до тех пор, пока ситуация в Африке не будет взята под контроль, мы не сможем свести вероятность заражения на территории США к нулю. В настоящий момент подавляющее большинство случаев заболевания лихорадкой Эбола зафиксировано в трех странах на западе Африки – Либерии, Гвинеи и Сьерра-Леоне. По данным Всемирной организации здравоохранения, в этом году там от этого заболевания скончались почти 3500 человек. Томас Фриден сообщил, что в понедельник он намерен проинформировать президента США Барака Обаму о мерах, которые принимаются в США для того, чтобы предотвратить распространение вируса. Среди мер, которые, возможно, будут приняты в будущем, введение проверки авиапассажиров, прибывающих в США из Африки. Как сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в администрации президента Обамы, речь, в частности, идет о дислокации медперсонала в тех аэропортах, куда прибывают рейсы с пассажирами из стран Западной Африки.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. В завершении программы «Время свободы» московское издательство «Гелия» выпустило роман Тихона Чурилина «Тяпка Тань». Поэт-футурист писал эту книгу в середине 30-х без надежды на публикацию. Дмитрий Волчек беседовал с Ольгой Крамарь, которая нашла рукопись в архиве и подготовила обширный комментарий.
Я начал читать эту книгу, попутно заглядывая в комментарии, но потом понял, что это неправильно, это противоречит авторскому замыслу, ведь Чурилин не рассчитывал на то, что читатель будет знать все реалии. Мне кажется, что этот роман должен быть непонятен, это должен быть такой шифр без ключа. Так что я бы советовал читателю не заглядывать в примечания попутно, а потом уже прочитать их после романа. Согласитесь?
Соглашусь, нет, ну с какими-то оговорками все-таки, потому что это абсолютная непонятность, она может как-то сразу отпугнуть читателя и, в общем, составить какое-то неверное представление о Чурилине и об установке, потому что если говорить вообще вот о Чурилине, то я бы хотела сказать, что вся его жизнь творческая – это как раз поиски читателей, поиски понимания, это как раз совершенно какая-то безумная жажда найти какой-то отклик в человеческой душе. И в этом смысле, может быть, вы и не правы. Но хотя я не могу спорить, тут еще ведь есть один такой нюанс, еще такая вот маленькая, да нет, нет, не маленькая, большая проблема. Дело все в том, что вот эта книга «Тяпка Тань» – это какой-то вот, я бы так сказала, последний слой автобиографического полимпсеста. Чурилин всю жизнь занимался созданием автобиографических произведений, прозаических. Но беда, что он остался в нашем сознании, ну, в сознании, конечно, просвещенном, читателю, он остался как автор только поэтических сборников. И прежде всего, конечно, это вот его первый сборник, конечно, самый лучший, это «Весна после смерти». А он писал прозу, замечательную прозу, и эта проза, она шла параллельно в создании поэзии, и она проще в каком-то отношении, вот та проза предшествующая. Так что не исключено, что какая-то вот такая догадка или какое-то желание какого-то вот такого читателя, скрытого пока еще во времени, все-таки присутствовало в творческом сознании Чурилина. И потом тут еще есть один вот такой нюанс. Сразу хочу сказать, что «Тяпка Тань» – это книга вообще не для широкого читателя, конечно. Это совершенно понятно, это однозначно. И в этом смысле, как не вспомнить тут Анну Андреевну Ахматову с ее поэмой «Без героя», что поэма сама отбирает читателя. Так что я все-таки думаю, что Чурилин рассчитывал на понимание. Другое дело, на объем понимания, какой объем понимания предполагал, это уже другой, конечно, вопрос. Но, может быть, вы и правы, я, может быть, и соглашусь с вами, что сначала нужно просто испытать вот потрясение, а потом уже, может быть, вот как-то анализировать первопричины и истоки этого потрясения. Может быть, конечно, в этом есть что-то вот такое. рациональное.
Ну вот, Ольга Казимировна, вы говорите о поиске читателей, но тут возникает такой вопрос. А кому, собственно говоря, адресована книга? Ну, будь она написана на 10 лет раньше, в 20-х, она вполне могла бы быть издана в Советском Союзе, но в конце 30-х годов сделать это было почти невозможно. Сам Чирилин писал ее для публикации, вел какие-то переговоры с редакциями или просто писал в стол, что называется, для потомков?
Я думаю, что можно рассматривать и тот, и другой вариант. Чирилин вообще сам о себе, я не могу сказать, наверное, высокого мнения, как о писателе, но знал, что он, безусловно, талантливый. Это первый момент. И тут еще. Дело в том, что вот его не печатали, не публиковали. У него ведь очень сложная история была публикации его произведений. И он пытался быть услышанным. Он устраивал громкие читки. То есть, ну, громкие, наверное, это слишком громкое слово. Прошу прощения за тавтологию. Он читал друзьям, знакомым, близким, в числе которых были, в общем, достаточно такие люди с именами, известные люди. То есть он хотел, чтобы произведение было напечатано. Другое дело, что все дороги, так сказать, были ему закрыты, перекрыты. Но это большой вопрос. Вот вы сказали, на 10 лет раньше, на 10 лет позже. Я просто хочу сказать, что вот бывают, наверное, такие писатели, которые всегда бывают вне времени и вне пространства. Вот Чирилин, кстати, это хорошо понимал. Одна из его таких категорий, очень важных в его поэтическом, творческом сознании, да и в человеческом тоже, плюс к вам перфект. Вот он себя считал как раз этим писателем плюс к вам перспектическим, поздним писателем, писателем, который всегда не ко времени, писатель, который никогда не может оказаться кстати. Он, по-моему, это хорошо очень понимал. И в этом смысле не могу, конечно, сказать, и вряд ли кто-то сможет это сказать, писал ли он в стол, писал, но я думаю, что он все-таки рассчитывал на какого-то читателя, тем более, что вот одна из его книг в усеченном варианте «Из детства до величайшего поэма», она все-таки свет увидела, вот первая глава, та самая, которую он потом перепосвятил Марине Цветаевой, первоначальное посвящение матери, а потом перепосвящение Марине Цветаевой. То есть на читателя он все-таки, скорее всего, рассчитывал. Другое дело, на какого читателя?
Можно ли назвать роман завершенным? Ведь существует несколько вариантов рукописи, вы работали с разными версиями. Расскажите, пожалуйста, об этих вариантах.
Для начала я просто хочу сказать, что то, что вошло в роман, это совсем не все, это отнюдь не все. То есть очень многое осталось за пределами романа, осталось вот исключительно в черновых каких-то набросках. И я как раз вот из этого делаю такие выводы и заключения, что Чирилин, для Чирилина была очень важна именно та композиция, которая в конце концов сложилась. То есть я работала с многочисленными черновыми набросками разного характера. Черновые, так сказать, наброски первого ряда, черновые наброски второго ряда, такие, которые готовы были к перепечатке, которые не были еще готовы к перепечатке. Но ориентировалась я на уже собранный Чурилиным текст, который хранится в Старокрымском литературно-художественном музее. Там этот текст дан справками писателей, то есть можно его считать выражением последней воли писателя, авторской воли. Я ориентировалась на этот текст. Но осталось очень много набросков черновых, в том числе и в такой, я скажу, в последней степени готовности, которые могли бы быть включены в композиционное целое произведение, но не были туда включены, но по соображениям, я думаю, вот таким идеологически эстетическим, потому что художественная идеология здесь просматривается совершенно в этом композиционном варианте, она просматривается достаточно отчетливо. Это, если позволите, как бы я это так сформулировала, логика такая, движение к смерти и дальнейшему возрождению, потому что вот для Чирилина очень важен был процесс превращения его из майского в красномайского, то есть он большие надежды очень возлагал и как-то вот признавался неоднократно в трепетной любви к революции. Есть у него даже в тексте произведения «Любовь к атомному ядру». Революция там не указана, «Любовь к атомному ядру». Просто вот из черновиков понятно, что речь идет о революции, то есть процесс перерождения. То есть логика здесь совершенно очевидна. Но осталось за пределами вот того целого, осталось очень много набросков, в том числе и совершенно готовые главы. И я бы сказала, что многое, ну, может быть, даже более интересного, нежели Чурилин вот включил в окончательный вариант, осталось в недоработанном варианте. Ну, а вообще вопрос о завершенности, незавершенности такого рода произведения, он вообще дискуссионный вопрос, потому что те многочисленные черновые наброски, с которыми я работала, они показывают, что Чурилин никак не мог, в общем, остановиться, даже нумерация глав и здесь вот многочисленные колебания, то есть до последнего буквально, наверное, дня, да и, собственно, я не могу и сейчас даже, наверное, точно сказать, что Чурилин видел это произведение завершенным. Работа не прекращалась практически до конца его жизни.
Дмитрий Волочек беседовал с Ольгой Крамарь. Ну и на этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».